Как будто эта мольба была услышана. Человеческие голоса отвечали на некотором расстоянии от хижины. Жанно и зверь остановились в ту минуту, когда готовились броситься в дом. «Помогите!» — опять закричала Кристина, оживленная внезапной надеждой. «Помогите!» — повторила Марион слабым голосом. Четыре сверкающих глаза исчезли из окна, и в ту же минуту прибежали несколько человек. Начали стучаться, и кто-то говорил за дверью. «Она здесь! Я узнал ее голос! Я уверен, что она здесь!» Очевидно, опасность прошла, но Кристина не могла пошевелиться. Дочь лесничего, менее взволнованная, пошла отворить дверь. Тотчас несколько человек бросились в хижину. Там была совершенная темнота, и один из вошедших спросил взволнованным тоном. «Кристина! Графиня де Боржак! Ради бога, где вы?» «Я здесь, Леоне!» И благодарю вас и тех, кто пришел с вами, за услугу, оказанную мне. Слава Богу! Ах, графиня, как вы меня встревожили!» Марион зажгла свечу. Леоне привел с собой лесничего и слугу из замка, которых он встретил в лесу, отыскивая Кристину. Он приказал им присоединиться к нему. И, несмотря на дождь, все трое осмотрели лес. Наконец, предположив, что графиня де Боржак нашла убежище в домике лесничего, единственном жилище, находившемся в лесу, они отправились удостовериться в этом, и, как мы видели, пришли очень кстати. Они казались в самом плачевном состоянии. Они перенесли всю тяжесть этой ужасной грозы, и с одежд их струилась вода. Особенно Леоне казался лишившимся сил. Его рука, висевшая на перевязи, должна была воспретить ему подобные усилия. Бледность лица показывала его ужасное утомление. Однако он не жаловался. Напротив, сиял радостью, видя, что графиня де Боржак здрава и невредима. Со своей стороны, лесничий и слуга нисколько не тревожились беспорядочностью своей одежды. Удовольствие видеть свою молодую барышню, которую они обожали, несмотря на ее резкие выходки, а может быть также и мысль получить хорошую награду, делали их равнодушными к остальному. Бедная Марион поспешила бросить новую связку дров в камин. «Вот все», что она могла сделать для своих гостей. Пока они сушили у огня свое промокшее платье, Кристина сидела в стороне и беспрестанно повторяла машинально: «О, какой день! Какой ужасный день!» Наконец она обернулась к Леоне и спросила его тоном, в котором еще слышалась некоторая дикость. «Сейчас, по прибытии сюда, вы должны были их видеть». «Кого, графиня?» «Тех, кого ваше присутствие обратило в бегство, этого отвратительного сумасшедшего и этого страшного зверя, жертвой которого мы чуть было не сделались».
«Я вас не понимаю, Кристина. Мы не видели никого».
«Как? Перед этим окном вы не приметили? Мы пришли с другой стороны, притом дождь ослеплял нас, и ветер шумел в ушах. Но ради бога, графиня, скажите мне, что случилось?» Кристина рассказала ему в нескольких словах свои приключения с тех пор, как она рассталась с ним в лесу. Присутствующие слушали с видом изумления, которому примешивалось недоверие. Сам Леоне готов был думать, что графиня де Боржак была еще в бреду горячки и недостаточно скрыл это мнение.
«Черт побери! Неужели вы принимаете меня за сумасшедшую?» — вскричала Кристина со своей обыкновенной пылкостью. «Спросите бедную Марион. Пусть она вам скажет, что она видела, что она слышала здесь, сейчас».
Марион, робко потупив глаза,
подтвердила рассказ своей госпожи.
«И если этого свидетельства вам недостаточно, рассмотрите окно. Те, которые сломали ставень, разве химерные существа?»
Лесничий поднял обломки разломанного ставня. Хотя дерево сгнило на поверхности, но внутренность толстого дуба сохраняла еще замечательную прочность, и потребна была необыкновенная сила, чтобы сломать его. Сверх того, на доске виднелись глубокие следы, точно будто проведенные железным орудием. Обломки ставня переходили из рук в руки. Лесничий и слуга рассматривали их с изумлением, качая головой. Леоне был задумчив.
«Извините меня, сударыня», — сказал он, — «что я осмелился выразить сомнение насчет этого необыкновенного происшествия. Я теперь помню, как читал в разных сочинениях, что некоторые люди, привыкшие к уединенной жизни, особенно горные пастухи, бывали подвержены помешательству, состоящему в том, чтобы считать себя превратившимся в волка. Это помешательство, называемое учеными ликантропией, довольно обыкновенно говорят в Франконии и Верхней Шотландии, но, признаюсь, до нынешнего дня я принимал эти рассказы за басни, и существование этих людей, волков или ликантропов, казалось мне очень проблематическим. Теперь мне не остается никакого сомнения на этот счет. Для меня ясно, что зубастый Жанно одержим ликантропией. Но для меня решительно непонятно согласие, существующее между этим сумасшедшим и волком, настоящим, кровожадным, страшным, опустошающим округу.
Кристина повторила объяснение, сообщенное ей Марион Фаржо, о волчонке, которого Жанно когда-то сделал ручным. Так как Леоне не видел еще в этом обстоятельстве достаточной причины для такого чудовищного товарищества, старый лесничий, гревшийся перед огнем, вдруг сказал:
«С вашего позволения, сударь, и с позволения нашей благородной барышни, я скажу, что во всем этом нет ничего необыкновенного. Если Жанно точно воспитал этого зверя, он очень мог к нему привязаться, если б опять сделался диким. Я мог бы привести несколько примеров в таком роде. Мне самому раз пришла фантазия воспитать маленькую волчицу, которая чуть было не растерзала свора графа. Я отдал ее кормить моей собаке, которая очень к ней привязалась и давала ей сосать наравне со своими щенятами. Когда волчица выросла, я крепко привязал ее, боясь несчастья. Она сорвалась с цепи и убежала. Я совсем забыл о ней, когда через 2 года, охотясь в Пуильякском лесу, вдруг увидел, что моя собака побежала по одному следу, не залаяв. Не зная, что это значит, я пошел за ней и увидел, что она дружески лижет волчицу, которая также ее ласкала. Волчица прыгнула, увидев меня. Я выстрелил в нее, бедная упала, и когда я подошел к ней, она подползла ко мне и начала лизать мне ноги. Мы узнали друг друга. Это была та волчица, которую я воспитал. Собака моя визжала, и, кажется, я тоже плакал. Видите ли, даже хищные звери имеют чувства. Однако я должен признаться, что если бы у этой волчицы были детеныши, мы с моей собакой не были бы так хорошо приняты.
«Мне показалось, — сказала графиня де Боржак, — что между этим несчастным сумасшедшим и его ужасным товарищем иногда нарушалось согласие. Как бы то ни было, надо поскорее освободить наш край от этих ужасных обитателей.
Точно ли зубастый Жанно опасен сам по себе?»